Глава 18. Когда Анти вошел в дом Хюверинена, все присутствующие воскликнули в один голос: «Ихалайнен!» Анти безмолвно сел на скамью и долгое время молчал. Наконец Хюверинен сказал: «Да ты ли это, Ихалайнен?» Ихалайнен не отвечал. Ему показалось, что сюда уже дошла весть об их пребывании в полицейской камере. Но тягостней всего для него была, конечно, женитьба Ватанена. Долго молчал Анти, но потом он стал оправдываться. Он начал с вопроса. «Видимо, из Йоки не вернулся еще Юси Ватанен? Он к вам не заходил?» Никто на это не ответил. И это молчание как большим камнем придавило Анти. Однако он снова сказал: «В Йоки он исчез, и я его, гадину, нигде не мог найти, хотя и разыскивал его с полицией несколько дней». Хозяйка, обратившись к дочери, сказала: «Анна Кайса, поставь на огонь воду для коров». Казалось, никто не слушал Анти, хотя последнее сообщение, пожалуй, несколько смягчило хозяев. Анти становилось все тяжелей. Он снова сделал попытку обелить себя. Он сказал: «Наверное, у Ватанена были свои дела, если он скрылся от меня. Только вчера утром я услышал о нем». Хозяева с любопытством стали прислушиваться к словам Анти, однако никаких вопросов ему не задавали. Хюверинен спросил жену: «Кажется, придется завтра на мельницу ехать».
«Да нет, муки хватит на праздники».
Анти вспотел. С усилием он произнес: «Говорят, Кархутер поймала Ватанена в свои сети, вдова покойного Маконена».
«Значит, хватит муки на праздники?»
«Хватит».
Опустив свои глаза, Анти через минуту добавил: «Об этом мне рассказали в домишке Вариса, когда я обратно ехал. Попал Ватанен в западню вдовы Маконена». Хюверинен отдал распоряжение хозяйкам, приказав: «Бабы, надо сегодня обстричь черную овцу. Да не забудьте овцам подстилку положить». Анти стал обдумывать, как бы ему утешить хозяев по случаю потери Юси Ватанена. И, придумав, как это сделать, он сказал: «Вообще говоря, этот Ватанен жестокий человек. Он плохо относился к своей покойной жене». Хозяева и на это ничего не ответили. Хозяйка раздраженным тоном крикнула: «А почему котелок не вымыли с вечера? Все только жрут, и никто ни о чем не заботится». Анти снова сказал: «Лютый характер у этого Ватанена. Нет, не порадуется его жена». Хозяйка сходила в переднюю и, вернувшись оттуда, сказала: «Туда ему и дорога, в сети Кархутер. Этакий мужичище. Говорят, он в Йоке пил и дрался. Даже в его телеге нашли флягу из-под вина».
«Видали?» — с изумлением воскликнул Анти. «Он даже пил и дрался.
Неудивительно, что вдова Маконена поймала его.
Покурив и подумав, Анти выступил в защиту Юси.
Он сказал: «Но, может, дрался и не он? Может, дрался Партанен, а по ошибке сунули в камеру Ватанена? Ведь в темноте можно и не разобраться, кто виноват».
Эти слова ни на кого не произвели никакого впечатления. Старик Хюверинен как бы про себя сказал, повторяя слова жены:
«Туда ему и дорога, за булдыги, к этой Кархутер».
«Туда и дорога», — буркнул Анти и после долгого молчания добавил: «На что такой муж Анни Кайси?»
В этот момент все ребятишки оживились. «Цыгане, цыгане идут!» — закричали ребята и кинулись во двор посмотреть на цыган.
Анти, вытирая пот со лба, продолжал сидеть. Наконец он встал и, уже уходя, вспомнил о поручении жены. И тогда негромко произнес:
«Собственно говоря, у меня к вам есть некоторое дело. Меня Анна Лиса послала к вам попросить спичек. Некогда съездить в село за спичками».
Анти долго ждал ответа. Наконец хозяйка сказала: «Спички на полочке у печки возьми сам». Анти взял коробок спичек, положил его в карман и подошел к двери, чтоб уйти. Но тут в комнату ввалился портной Тахво Кеннонен, одетый в суконный костюм Ихалайнена. Вслед за Тахво в комнату вошла Анна Лиса, а потом стали появляться и другие прибывшие. Портной не заметил посторонившегося Анти Ихалайнена. Он скинул со своих рук рукавицы Анти, швырнул их на скамейку и звонким голосом приветствовал хозяев. Он сказал, обращаясь к старику Хюверинену:
«Вот, говорил я тебе, что Анна Лиса надолго не останется вдовой. Погоню ее к пастору, и она мяукнуть не успеет, как будет уже кенунихой. А ну-ка, хозяюшка, станови кофейник на огонь, Анна Лиса, помоги хозяйке».
Теперь вся орава ввалилась в комнату. Вошли все перевозчики и даже две девчонки, погонявшие коров. Но тут за толпой перевозчиков увидели вдруг Анти Ихалайнена, сосавшего свою трубку. Все были потрясены. В первый момент никто не мог произнести ни одного слова. Наконец остолбеневший портной, выругавшись, воскликнул:
«Боже мой, ведь Ихалайнен здесь!»
Нависло молчание. Анти вращал глазами. Приближалась гроза. Настоящая липерская гроза. Перевозчики разместились где попало. Все молча посасывали свои трубки. Наступило угрожающее затишье. Анти Ихалайнен посмотрел в окно. Он увидел весь обоз. Анти взглянул на Тахво Кеннонена, который был в его костюме. И тут он понял все.
Он сел на скамейку, оперся локтями о колени и мрачно продолжал курить.
Тахво Кеннонен прервал это тягостное молчание. С тупым недоумением он сказал Ихалайнену:
«Сам утонул в море, а жить продолжаешь. Черт бы тебя драл!»
Анти ничего не ответил. И тут портной почувствовал, как затряслись его колени. Тяжко вздохнув, портной простонал после долгого молчания.
«Ух ты, черт возьми!»
Анна-Лиса, умиравшая от страха и стыда, наконец произнесла:
«Ты ли это, Ихалайнин?»
Перевозчики несколько оживились. Кто-то из них спросил: «Это бывший Ихалайнин, муж Анны-Лисы?»
«Да, это он», — ответил другой перевозчик.
Третий перевозчик пояснил:
«Говорили, что Ихалайнин умер. Но теперь выяснилось, что околела только его свинья».
Тут Анти сплюнул через зубы длинный табачный плевок. Тахво Кеннонен был этим встревожен. Однако он сделал вид, что ничуть не боится Анти. Он сказал:
«Ты не плюйся так, Ихалайнин. Лучше не плюйся, а то и другие сумеют плюнуть».
Снова воцарилось молчание. Анти мрачно смотрел на пол и думал о гибели своей свиньи. Потом он еще раз плюнул, еще более сердито, чем раньше. Тахво Кеннонен сказал Хюверинину:
«Хюверинин, не позволяй чужим людям плеваться в своем доме, а то я тоже как плюну, так через всю кухню перелетит мой плевок».
«Ой, Господи, Боже мой!»
— с мольбой вздохнула крайне встревоженная Анна-Лиса. Хюверинин сопел над своими корзинками и делал вид, что он погружен в работу и ничего не замечает. Дети оживленно шумели. Анна Кайса пребывала в нерешительности. Один из перевозчиков громко сказал:
«Суконный костюм Ихалайнина не окончательно погиб. Он только лишь немного сузился». Анти из-под лобья кинул взгляд на Кеннонена.
Тахво Кеннонен предостерегающе крикнул: «Не пяль глаза на меня, не пяль глаза, слышишь?» Второй перевозчик сказал:
«А что оставалось делать, если костюм сидел на нем как мешок? Дешевле обузить костюм, чем откормить худощавого мужчину».
«Но если Ихалайнин похудеет, то костюм ему будет в самый раз», — сказал третий перевозчик.
Четвертый перевозчик задумчиво произнес:
«Бедному выгоднее быть худым. Тем более, что на худобу не приходится много тратить. А Ихалайнин мужик богатый. Ему нетрудно будет потратиться и похудеть настолько, чтобы уместиться в своих штанах».
Анти стал кряхтеть. Тахво Кеннонен, услышав его кряхтение, поспешно сказал Хюверинину:
«Хюверинин, гляди, он уже кряхтит. Будь же хозяином в своем доме».
«А пусть кряхтит, мне-то что?» — буркнул Хюверинин, не поднимая глаз от своей работы.
«Бывают же такие случаи»,
— со страхом прошептала Майя Лиса. Перевозчики продолжали обсуждать события. Покуривая свои трубки, они принялись утешать плачущую Анну-Лису и ее мужа.
«Ихалайнину горевать не приходится, ведь он легко отделался от своей смерти. Отделался приправкой в колодце, в которой мы вылили бочку смолы. Горевать не надо. И чего горевать, если в своей новой земной жизни опять можно жениться
на своей вдове и тем самым получить обратно свою старуху.
И Халайнин тяжело дышал от охватившей его злобы.
Кто-то из перевозчиков сказал в защиту Тахво Кеннена: «Ведь он с пользой вел себя в твоем доме, подшил кружева к рубашке Анны Лисы».
«Подшил-таки кружева», — добавил кто-то.
Тут Анти окончательно пришел в ярость. Взглянув на Кеннена, он крикнул: «Ах, тебя так! Как я махну сейчас тебя этой дранкой по морде, так от тебя даже следа не останется!» Растерявшись, Кеннен крикнул хозяину: «Хюверинин, Хюверинин, гляди лучше, в твоем доме готовится убийство!»
Последнюю фразу Кеннен не успел полностью произнести. Анти, вцепившись в него, стал тузить его кулаком, крича: «Костюм! Мой костюм! Отдай! Или я сейчас тебе голову раскалю! Караул! Помогите! Убивают!» — вопил Кеннен. Перевозчики невозмутимо наблюдали за этой сценой. Дети носились по комнате, женщины ревели. Анна Лиса, схватив Ихалайнена за край его пиджака, молила: «Слушай, Ихалайнен, не убивай этого паршивого червяка, Ихалайнен!»
«Ох, и силен этот Ихалайнен в драке!» — сказал один из перевозчиков. «Адски силен!» — воскликнул другой перевозчик.
Анна Кайс, зачерпнув ковш воды, облила дерущихся. Перепуганная хозяйка, схватив перемазанную сажей кочергу, перекрестила обоих по спинам. И тогда драка закончилась.
Нет нужды описывать финал этой сцены. Следует только сказать, что дети и перевозчики сыграли здесь немалую роль. В довершении всего Тахво Кеннен снял с себя суконный костюм Анти Ихалайнена и стоял теперь посредине комнаты в одних кальсонах и рубашке.
«Черт проклятый!» — шипел Кеннен. «Ведь в таком виде мне теперь не выйти из этого дома!»
«А ты останься зятем в этом доме!» — радостно посоветовали перевозчики, восторг которых не имел теперь границ.
— Нет, верно. К какому лешему мне теперь ползти в таком виде? — стонал Кеннен. И тут в глазах Анны Кайсы ярко сверкнул огонь надежды.
И сама хозяйка сжалилась вдруг, увидев несчастного и избитого портного. Только лишь мгновение она задумалась над этим вопросом и сразу решила, что ее дочь не найдет себе лучше мужа. И тогда она сказала дочери: «Анна Кайса, ты бы принесла Кеннену отцовские брюки и куртку». Дочка тотчас повиновалась. Она принесла одежду и, подав ее портному, застенчиво сказала: «Тахво, возьми брюки». Кеннен надел широченные штаны Хюверинина и хвастливо сказал Ихалайнену: «Видал? Вот что получил Тахво Кеннен от женщины совсем иного сорта, чем твоя законная курица. Видишь, какие отличные штаны! В них два Кеннена смогут уместиться!»
В конце концов, Тахво Кеннен, следуя совету перевозчиков, остался-таки в доме Хюверинина. Он вскоре женился на Анне Кайсе. Их брак был счастливый. И их наследники по сей день живут в Липере.
Анти Ихалайнен повернул обоз и пустился в обратный путь. Анна-лиса и Майя-лиса гнали скот позади обоза. Тяжко вздыхая, они взывали к Богу, но чаще всего изливали свое настроение на животных.
Анти ехал в бричке впереди обоза. Он угрюмо молчал, хотя его раздирала злоба. Время от времени он, впрочем, сердито дергал вожжи и орал на лошадь. «Ну ты, кляча такая!»
Злоба кипела в нем и, наконец, превратилась в ярость.
Ихалайнен заорал вдруг во все горло.
«Ох!»
Лес загремел в ответ, и Майя-лиса воскликнула:
«Ой, Боже милосердный!»
Ихалайнен прямо подпрыгнул в бричке, когда проехал мимо сосны, предназначенной для досок его гроба. И тут Анти снова гаркнул изо всех сил:
«Ох!
Ведь он разорвет себе кишки таким ревом!»
Ахнула Майя-лиса, а перепуганная Анна-лиса стала прутом хлестать коров.
«Адры несчастные не могли в своем хлеву остаться! Вот тебе дрянь такая, получи! Трехлетняя телка! А до сих пор не отелилась, пошла вперед!»
Наконец пришли домой. Первым делом Ихалайнен подошел к колодцу, зачерпнул воды, хлебнул и заорал:
«Ах ты, проклятущий черт Кенонен!»
В сердцах Анти ударил ногой по пустой бочке, и она разлетелась в куски. Потом он взял топор и пошел в лес рубить дрова. Он рубил там все, что попадало ему под руку. Наконец, подойдя к своей заветной сосне, стал и ее рубить. Он прямо с бешенством набросился на эту сосну, как будто она была самим Тахвокенуненом. Он страшным голосом кричал на нее: «А, ты хочешь тут у меня торчать всю свою жизнь, чертова корга?» И он хлестал топором по сосне так, что только щепки летели. С шумом упало толстое дерево, и Анти, жаждущий мести, стал издеваться над ним.
«Ох, хо-хо!» —
рявкнул он и ударил топором по срубленному бревну так, что весь топор ушел в дерево по самое топорище. Потом Анти опять стал рубить вокруг себя. Он оставался в лесу до самой ночи. Тем временем женщины внесли все вещи в дом, отругали Вилли Хутунена и Скорняка Куккунена за их вранье. Потом они сами переругались между собой и, наконец, затопили баню.
Анти вернулся, молча поужинал и пошел в баню. Он долго парился там, как бы назло бабам.
Он отмахал свой веник до того, что в руках у него остались только одни прутья. Он швырнул их об стену и гаркнул: «Черт!» Потом он, напустив пару, долго сидел, сердитый и неподвижный. Опять ему вспомнился колодец. Ковшом он зачерпнул воду из ушата, сперва понюхал ее, потом хлебнул и снова почувствовал вкус смолы, и тогда он снова заорал:
«О, чтоб его проклятущего Кенонена! Перетру я его кости в порошок!»
Он схватил ковш и силой хватил его об стену, и сам остался угрюмо сидеть. Он парился чуть не до утра. Под конец он устал, сходил за соломой и устроился на лавке спать. И, ложась на солому, грозился: «Назло буду спать. Буду спать до тех пор, пока брюхо не лопнет». На следующий день жизнь угрюмо потекла по своим привычным дорогам. Баня несколько утихомирила Анти, но когда он утром, зачерпнув воды из колодца, попробовал ее, вот тогда он снова разъярился и, заорав, пнул ногой крышку колодца. Днем он снова попробовал воду, однако уже не стал на крышке колодца вымещать свою ярость. Он плеснул воду на голову торчащего у колодца теленка и заворчал.
— Еще пялишь свои глаза и мычишь тут? Чудовище!
Потом Анти сходил на конюшню. Там стоял резкий запах пойла, которое Тахво Кеннонен вылил на деревянный пол. Анти со злостью схватил вилы и, швырнув их в угол, заорал.
— Все это сделал проклятый Юси Ватанен! Это он встретил меня на дороге и заманил меня в свои цыганские поездки!
Тут он рассердился на своего мерина и гаркнул на него.
— Не пяль глаза, кляча, а не то я запрягу тебя сейчас в сани и наверну на них столько камней, что ты с места не сдвинешь.
Вне себя он выскочил из конюшни и пошел на скотный двор, чтобы посмотреть, каковы там следы переезда. Оказалось, что там даже перегородки были изломаны. И тогда Анти снова почувствовал яростную злобу к Ватанену.
«Ой, чертов сын Ватанен! Ведь это его вина, его!»
Яростная злоба все больше усиливалась.
«Хотел он поскорей жениться! Мог бы и без бабы обойтись, фуфлыга старая!»
В бешенстве он схватил вилы и сломал их об угол конюшни. Потом снова разъярился на Ватанена.
«Ведь даже мою заветную сосну пришлось мне срубить из-за твоей проклятой женитьбы!»
Анти побрел к лесу, чтобы взглянуть на сосну. Поверженная, она лежала теперь на земле во всю свою длину. И Халайнин ахнул с тоской.
«Такая могучая сосна! Ведь если выдолбить ее внутри, покойник может лежать в ней все равно, как в яслях!»
Первые дни в доме Ихалайнина было много печали. Отношения между супругами не налаживались. Анна-Лиса больше всего страшилась тех моментов, когда Анти чувствовал жажду, и поэтому она всегда держала наготове чашку с молоком на тот случай, когда Ихалайнин захочет пить, и за это Анна-Лиса особенно сердилась на Кеннонена. «Хотя бы он этот колодец оставил в покое и не засмолил бы его, и зачем он вылил сюда эту дрянь?» Так они жили и страдали, и, встречаясь, ни слова не говорили друг другу. Анти нередко уходил в лес, и там орал ужасным голосом, голосом лэнсмана из Тахмаярви. По вечерам же он ожесточенно парился. Но такое молчание угнетающе действовало на самого Анти, и он стал подумывать, как бы ему начать разговор с Анной-Лисой. 2 дня он обдумывал начало этого разговора, но его дурной характер и упрямство мешали приступить к делу. На 3-й день он, наконец, собрался с духом. 1-2 часа сидел он с трубкой в зубах и украдкой посматривал на Анну-Лису. Душа его стала смягчаться, так как Анна-Лиса, сидящая за прялкой, казалась ему уж очень печальной. Поплевав и подумав, Анти сказал:
«А ведь Юси Ватанен поймал таки поросенка в Йоки».
Анна-Лиса просветлела,
Она сразу прервала свою работу и воскликнула: «Ого! Он таки поймал поросенка!»
«Поросенка поймал», — ответил Анти и сплюнул на пол.
Анна-Лиса тотчас встала из-за прялки и принялась варить кофе. Казалось, что разговор на этом закончился. Но когда Анна-Лиса налила кофе в чашки, Анти продолжал разговор. Садясь за стол, он сказал:
«Ведь он женился-таки на вдове покойного Макунана».
«Ну, на Кайсе Кархутер?» — изумилась Анна-Лиса, желая крайним своим изумлением угодить Анти.
«На ней!» — буркнул Анти, прихлебывая кофе.
Анна-Лиса снова ахнула:
«Ах ты! Какой наш Ватанен!»
Этот разговор положил начало мирной жизни. Анти закурил трубку и стал собирать бочку, которую он разбил в доски. И работы он бормотал:
«Через этого поросенка он и нашел себе вдову Макунана».
Так стали затягиваться старые раны, и даже вода в колодце скоро очистилась. За ужином Анна-Лиса сама начала разговор. Она сказала: «Говорят, будто у жены Малинина родился ребенок». На это Анти ничего не ответил, но в душе он был доволен, что они снова поладили. После ужина они уже вместе пошли в баню. И там Анти продолжил разговор. Поднимаясь на полок, он сказал:
«Свинья Ватанена тоже на этой неделе принесет ему поросят».
«Это его большая свинья?» — поспешно спросила Анна-Лиса с желанием наладить окончательный мир.
Анти ответил: «Да, эта черная свинья принесет ему поросят».
«Ого!»
— радостно воскликнула Анна-Лиса и, прибавив пару, стала весело париться. Теперь мир был окончательный. Свинья Ватанена через неделю опоросилась, и половину этих поросят Юси дал Анти совершенно бесплатно. Таким образом, была возвращена стоимость свиньи, погибшей во время переезда. Суконный костюм Анти был сильно попорчен, но Тахво Кенонен спустя некоторое время переделал его без всякого вознаграждения, а Ватанен подарил портному суконные брюки покойного Макунана. Что касается чана для пойла, разбитого во время переезда, то Ватанен за это дал Ихалайнену 3 меры ржи. Чан починили, и он по-прежнему годится для пойла. А в тот день, когда Юсси принес Ихалайнену поросят, он помог Анти распилить заветную сосну на доски для гроба. Эти доски сушатся теперь в Авине. И Анти, и Халайнин пообещал дать Ватанену половину этих досок. И вот как-то раз, возвращаясь с мельницы, Юсси Ватанен заехал к Анти и Халайнину и, сидя у него, стал вспоминать об их удивительном путешествии в Йоки. И, разговаривая об этом, друзья стали припоминать причины и следствия этого происшествия. Опершись на свои колени и посасывая свою трубку, Юсси Ватанен задумчиво сказал:
«Да не так уж плохо Партанену спать там на мягкой соломе. Чем же ему там плохо?» — утешительно ответил Анти. «Солома мягкая. Мы спали на ней».
Друзья долго молчали, обдумывая все это дело. Наконец Юсси спросил:
«Так, значит, ты за спичками шел тогда к Хювенину?»
«За спичками». Анти вдруг вспомнил, что спички, взятые тогда у Хюверинена, так и остались у него в кармане. Он попросту забыл отдать их Анне Лисе. Тотчас он разыскал этот коробок и протянул его Анне Лисе, которая, сидя у стола, отпарывала кружева с подола рубашки. Бросив коробок на ее колени, Анти сказал: «Вот тебе спички, за которыми ты послала меня к Хюверинену. Ведь они так и проболтались в моем кармане во время всей поездки в Йоки. Недаром мне было так тяжело ходить там». Анна-Лиса, взяв коробок, сказала с удивлением:
«Так ведь здесь всего одна спичка». Неужели из-за нее случилось все это дело? Ну и ну, Ихалайнен. И тут Анти увидел, что в коробке, который он взял у Хювенина, была всего лишь одна спичка, обгоревшая уже спичка, без серы. Юси Ватанен, почесав за ухом, сказал Анти не без удивления: «И чего только не случается в нашей земной жизни!» Ведь от одной спички потянулось все это дело. Поездка в Йоки со всеми ее поворотами. От одной этой обгоревшей спички потянулись вдовушка Макунана, женитьба Тахво Кенунана и прочие тому подобные дела. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2019 году. Читал Станислав Федосов.